Фрагмент из «Афганской певчей птицы», интервью с Нилой Вахдати, Этьен Бустуле, «Параллакс 84», зима 1974-го, страница 36-я. Я вновь оглядываю квартиру. Меня тянет к фотографии в рамке на одной книжной полке. На снимке маленькая девочка сидит на корточках в заросшем кустарником поле. Она полностью поглощена тем, что там собирает. Наверное, ягоды. На ней ярко-желтое пальто, застегнутое на все пуговицы, яркий контраст облачному серому небу. На заднем плане каменный сельский дом с закрытыми ставнями и потрепанной кровлей. Спрашиваю об этой фотографии. Это моя дочь Пари. Как город, только без «С». Означает «фея». Этот снимок мы сделали в Нормандии, ездили вдвоем. В 1957, кажется. Ей тогда было 8. Она живет в Париже? Учит математику в Сорбонне. Вы, наверное, гордитесь ею. Она улыбается, пожимает плечами. Меня несколько удивляет ее выбор призвания. Вы же посвятили себя искусству. Не знаю, откуда в ней это. Все эти непостижимые формулы и теории. Ей они, видимо, не непостижимы. Я сама едва справляюсь с умножением. Может, это ее бунт? Полагаю, вы сами знаете о бунтарстве не понаслышке. Да, но я-то бунтовала, как полагается. Пила, курила, заводила любовников. Кто же устраивает математические бунты? Смеется. И к тому же она тот самый пресловутый бунтарь без идеала. Я позволила ей все мыслимые свободы. Она ни в чем не нуждается, моя дочь. Все у нее есть. Она живет с мужчиной, несколько старше ее, обаятельный до невозможности, начитанный, интересный. Конченный нарцисс, конечно. Эго размером с Польшу. Вы его не одобряете. Одобряю я или нет, не имеет значения. Это Франция, месье Бустуле, не Афганистан. Молодые люди здесь живут и умирают без печати родительского одобрения. У вашей дочери, значит, нет связей с Афганистаном? Мы уехали оттуда, когда ей было 6. У нее о тех местах осталось мало воспоминаний. Но не у вас, разумеется. Прошу ее рассказать о ее юных годах. Она извиняется и ненадолго выходит из комнаты. Вернувшись, вручает мне старую потрескавшуюся черно-белую фотографию. На ней сурового вида мужчина, кряжистый в очках, блестящие волосы зачесаны назад, пробор безупречен. Он сидит за столом, читает книгу. Облачен в костюм с острыми лацканами, двубортный жилет, белую рубашку с высоким воротником и галстук-бабочку. Мой отец, 1929. Я родилась в тот год. Выглядит как титулованная особа. Он был из пуштунской аристократии в Кабуле. Прекрасно образованный, безукоризненные манеры, в пределах приличий общителен, блестящий рассказчик, во всяком случае на публике. А приватно? Попробуйте догадаться, месье Бустуле. Я вновь всматриваюсь в фотографию. Отстраненный, я бы сказал, суровый, непроницаемый, бескомпромиссный. Я все же настаиваю, чтобы вы со мной выпили. Ненавижу, нет, презираю питье в одиночку. Наливает мне бокал шардоне. Пригубливаю из вежливости. У него, у отца моего, всегда были холодные руки. В любую погоду. У него всегда были холодные руки. И он всегда носил костюм. Опять же, в любую погоду. Идеального покроя с острыми стрелками. И шляпу, и броги двух оттенков. Он был красив, пусть и на торжественный лад. К тому же, и это я поняла существенно позже, на искусственный, слегка абсурдный, псевдоевропейский лад, довершенный еженедельными играми в газонный боулинг и поло, а также обожаемой женой-француженкой, и все это на радость молодому прогрессивному королю. Она ковыряет ноготь, некоторое время молчит. Я переворачиваю кассету в диктофоне. Мой отец спал в своей комнате, мы с мамой в своей. Днем он обычно обедал с министрами и советниками короля. Или катался верхом, играл в поло или охотился. Он обожал охоту. То есть вы не слишком много общались. Он, в общем, отсутствовал. Не вполне. Он непременно проводил со мной несколько минут каждые пару дней. Приходил ко мне в комнату, присаживался на кровать, и то был мне сигнал забираться к нему на колени. Он качал меня, мы оба при этом говорили мало, и, наконец, он спрашивал: «Ну, чем займемся, Нила?» Иногда разрешал мне достать у него из нагрудного кармана платок и складывать его. Понятное дело, я его попросту комкала и засовывала обратно к нему в карман, а он изображал поддельное изумление, что казалось мне весьма комичным. И так мы играли, пока ему не надоедало. А случалось это довольно скоро. Тогда он гладил меня по волосам холодными руками и говорил: «Папе пора, Олежка. Беги». Она уносит фотографию в другую комнату, возвращается, достает из ящика еще одну пачку сигарет, закуривает. Такое вот он мне дал прозвище. Мне нравилось. Я скакала по саду, у нас был громадный сад, и напевала: «Я папина Олежка, я папина Олежка». Много позже я поняла, насколько зловещим было это прозвище. «Простите?» Она улыбается. «Мой отец стрелял оленей, месье Бустуле». До квартиры маман можно дойти пешком. Всего несколько кварталов. Но дождь заметно усилился. В такси маман, укрытая плащом пари, сворачивается клубком на заднем сиденье и безмолвно смотрит в окно. Паре в этот миг она кажется старой, гораздо старше ее 44-х, старой, хрупкой, худой. Паре уже некоторое время не заглядывала к маман. Поворачивает ключ в замке. Они входят, и она видит, что кухонная стойка заставлена грязными бокалами, открытыми пачками чипсов и пасты, тарелками со шметками неопознаваемых пищевых окаменелостей. Бумажный пакет, набитый пустыми винными бутылками, высится на столе, того и гляди рухнет. На полу газеты. Одна пропиталась кровью сегодняшнего происшествия, а на ней одинокий розовый шерстяной носок. Паре пугает такой вид жилого пространства маман. Паре самоедствует. На что, зная маман, и мог быть расчет. Ей противно, что подобные мысли приходят в голову. Такое пусть Жюльен думает. «Она хочет, чтобы ты огорчалась». Он говорил это не раз за последний год. «Она хочет, чтобы ты огорчалась». Когда он произнес это впервые, паре полегчало. Ее понимают. Она была ему признательна. Он облег в слова то, что она не могла или не стала бы. Ей показалось, что нашелся союзник. Но теперь... Она улавливает в его словах проблеск зловредности, тревожный недостаток доброты. Пол в спальне завален одеждой, пластинками, книгами, газетами. На подоконнике стакан с водой, пожелтевший от плавающих в ней окурков. Паре сбрасывает книги и старые журналы с кровати и помогает маман залезть под одеяло. Маман смотрит на нее снизу вверх, тыльная сторона ладони на забинтованном лбу. В этой позе она похожа на актрису немого кино, вот-вот лишится чувств. «Оклемаешься, маман?» «Сомневаюсь», — отвечает она. «Не похоже на мольбу о внимании». Маман говорит это плоско, скучающе, устало, искренне, определенно. «Ты меня пугаешь, маман. Уже уходишь? Хочешь, останусь?
Да.
Тогда остаюсь. Выключи свет. Маман.
Да.
Ты принимаешь лекарства? Или бросила?
По-моему, бросила, а я волнуюсь.
Не начинай.
Выключи свет.
Парень выключает. Садится на край кровати, смотрит, как мать засыпает. Потом идет на кухню и принимается за колоссальную уборку. Находит пару перчаток, начинает с тарелок. Отмывает стаканы, смердящие давно прокисшим молоком. Ложки с присохшими хлопьями, тарелки с едой, испятнанной косматыми зелеными плешами плесени. Вспоминает, когда впервые мыла посуду у Жюльена дома, тем утром, когда они впервые переспали. Жюльен сделал им омлет. Как ценила она это простое домашнее действие — мытье тарелок в раковине. А вертушка играла им Джейн Биркин. Она восстановила с ним связь год назад, в 1973-м, впервые почти за 10 лет. Они столкнулись на улице рядом с канадским посольством, на студенческой демонстрации против охоты на тюленей. Паре идти не хотела, да к тому же ей надо было закончить работу по мироморфным функциям. Но Коллет настояла. Они тогда жили вместе, и такой расклад все более усиливал их взаимное неудовольствие. Коллет начала курить траву, взяла моду носить ободки и свободные малиновые рубахи, расшитые птицами и маргаритками, притаскивала домой длинновласых неряшливых юношей, которые съедали продукты пари и дурно играли на гитарах. Коллет не вылезала из забастовок, протестовала против жестокого обращения с животными, расизма, рабства, французских ядерных испытаний в Тихом океане. В квартире царил постоянный тревожный гул, какие-то люди приходили и уходили, а когда они с Коллет оставались одни, паре ощущала вновь возникшее между ними напряжение, высокомерие подруги, ее невыраженное неодобрение. — Они врут! — оживленно говорила Коллет. — Утверждают, у них щадящие методы, щадящие! Ты видела, чем они их бьют по голове? Эти их хакапики, видела? В половине случаев несчастное животное еще не умерло, а эти сволочи втыкают в них крюки и втаскивают в лодку. Они их свежуют живьем, пари, живьем!» Коллет это последнее произнесла с таким нажимом, что паре захотелось извиниться. За что, непонятно. Однако она ощущала, что в эти дни общество Коллет ее упреки и постоянное негодование мешали ей дышать. Собралось всего человек 30. Ходил слух, что явится сама Брижит Бардо, но слухом он и остался. Коллет такая явка разочаровала. Она вступила в разгоряченную перепалку с тощим бледным юнцом в очках, Эриком. Он, насколько паре поняла, отвечал за организацию шествия. «Бедный Эрик». Паре его пожалела. Все еще бурля, Коллет взялась руководить. Паре шла за всеми ближе к хвосту. Рядом с плоскогрудой девицей та с неким нервическим возбуждением выкрикивала лозунги. Паре уперлась взглядом в мостовую и изо всех сил пыталась не выделяться. На углу улицы какой-то человек похлопал ее по плечу. «Кажется, тебе до смерти нужен спаситель». На нем был твидовый пиджак поверх свитера, джинсы, шерстяной шарф. Волосы длиннее, чем прежде. Он немного, но элегантно постарел, тем манером, какой женщины его возраста считают несправедливым и даже возмутительным. По-прежнему стройный. Может, одна-другая морщинка у глаз, еще чуть больше седины на висках, на лице легкая тень усталости. Точно. — отозвалась она. Они поцеловались в щеку, а когда он спросил, не выпьет ли она с ним кофе, паре согласилась. — Твоя подруга, похоже, сердится. До смертоубийства рукой подать. Пари оглянулась и увидела Коллет рядом с Эриком. Она кричала и выбрасывала вверх кулак и одновременно таращилась на них. Пари сдавленно прыснула. Смех привел бы к непоправимому ущербу. Виновато пожала плечами и нырнула в сторону. Они отправились в маленькое кафе, уселись за столик к окну. Он заказал им по кофе и Наполеону. Пари наблюдала, как он разговаривает с официантом, тоном доброжелательной властности, который ей был так памятен, и чувствовала тот же трепет в животе, что и когда-то еще девчонкой, когда он приезжал за маман. Ей вдруг стало неловко за свои обгрызенные ногти, ненапудренное лицо, за волосы в обвисших кудрях. Лучше бы все-таки высушила их после душа, но опаздывала, а Коллет уже металась по квартире, как зверь в зоопарке. «Я как-то не причислял тебя к протестному типу», — сказал Жюльен, прикуривая для нее сигарету. «Я и не он. Это я из виноватости, а не по убеждениям». «Виноватости? За охоту на тюленей?» «Перед Коллет». «А, ну да. Знаешь, мне кажется, ее я бы тоже немного боялся». «Да мы все». Рассмеялись. Он потянулся через стол, тронул ее за шарф, опустил руку. «Пошло говорить, что ты выросла, поэтому не буду. Но ты выглядишь роскошно, пари». Она дернула себя за лацкан плаща. «Что, даже в этом костюме Клузо?» Коллет говорила ей, что это дурацкая привычка, это вот самоедская клоунада, которой пари пыталась прикрыть свою нервозность в присутствии интересных ей мужчин. Особенно, когда они делали ей комплименты. Не впервые и далеко не в последний раз она позавидовала маман и ее природной уверенности в себе. «Ты теперь скажешь, что я соответствую своему имени», — сказала она. «А, но, умоляю тебя, слишком очевидно. Говорить женщинам комплименты — это, знаешь ли, искусство». «Нет, не знаю, но за тебя уверена». Официант принес пирожные и кофе. Пари сосредоточилась на руках официанта, расставлявшего чашки и тарелки, а у самой ладони противно вспотели. У нее за всю жизнь было всего 4 любовника, и она знала, что это скромный счет по сравнению с маман в том же возрасте или даже с Коллет. Слишком уж она была осмотрительна, разумна, легко договаривалась и приспосабливалась, а в целом гораздо спокойнее и легче в обращении, чем маман или Коллет. Но не эти качества привлекают толпы мужчин. И она никого из них не любила, хотя одному соврала, сказав, что любит, но пришпиленная под каждым из них думала о Жюльене, его прекрасном лице. Казалось, оно обладало собственным свечением. Пока ели, он говорил о работе. Сказал, что уже годы как бросил преподавание, сотрудничал несколько лет с Международным валютным фондом на тему приемлемого уровня долга. Лучшая часть этого сотрудничества, по его словам, — поездки. Куда? Иордан, Ирак. Потом 2 года писал книгу по теневой экономике. «Издали?» «Ходят слухи», — улыбнулся. «Сейчас я работаю в частной консультационной фирме здесь, в Париже». «Я тоже хочу путешествовать», — сказала Пари. «Коллет все время говорит, что мне надо ехать в Афганистан». «Подозреваю, мне понятно, почему она бы туда поехала». «Ну, я об этом думала». Съездить туда, в смысле. Мне гашиш не нужен, но я хочу добраться до страны, где родилась. Может, отыскать старый дом, где мы жили с родителями? Не думал, что у тебя есть такое стремление. Мне любопытно, ведь я так мало помню. Кажется, ты разок упоминала семейного повара. Паре лестно. Столько лет прошло, а он все еще помнит ее слова.
Наверное, думал о ней в этом промежутке. Наверное, не выбрасывал ее из головы.
Да, его звали Наби. Он у нас и шофером был. Возил нас на отцовской машине. Такой здоровый американский автомобиль, голубой, с откидным верхом. На капоте, помню, была голова орла.
Потом он спросил, и она рассказала ему про учебу и ее интерес к комплексным переменным. Слушал так, как никогда не слушала маман, который сам предмет был, похоже, скучен, а страсть паре к нему загадочна. Она мило шутила, словно подтрунивала над своим невежеством.
— О-ля-ля! — говорила она. — Моя голова! Моя голова! Кружится, как тотем! Давай так, паре. Я налью нам чаю, а ты вернешься на нашу планету. Дакох? Ладно.
Она хихикала, и паре уступала ей, но чувствовала, что есть в этих шутках острая грань, скрытый упрек, намек, что ее знания считают заумью, а ее устремления легковесными.
Легковесными.
Лихо сказано, думала паре, особенно устами поэта, однако вслух никогда этого матери не говорила. Жюльен спросил, что ее привлекает в математике, и она ответила, что математика утешительна.
«Я бы сказал, пугающе, более подходящее прилагательное», — ответил он.
«И это тоже». Она сказала, что в незыблемости математических истин есть утешение, в отсутствии условности, двусмысленности. В знании, что ответы могут быть неуловимы, но досягаемы. Они есть, они ждут. В скольких-то меловых штрихах от тебя.
«В отличие от жизни, иными словами», — сказал он, «тут вопросы либо не имеют ответов, либо они паршивые».
«Я настолько очевидна?» Она засмеялась и зарылась лицом в салфетку.
«Выгляжу идиоткой».
«Вовсе нет», — сказал он. Отнял у нее салфетку.
«Отнюдь».
«Как твои студенты? Я, наверное, тебе напоминаю твоих студентов». Он задал еще несколько вопросов, и по ним паре поняла, что он вполне разбирался в аналитической теории чисел и хотя бы вскользь знал, кто такие Карл Гаусс и Бернхард Риман. Они разговаривали, пока небеса не потемнели, пили кофе, потом пиво, потом вино. А потом, когда уже некуда было откладывать, Жюльен чуть склонился к ней и спросил вежливо, добропорядочно: «А скажи, как там Нила?» Паре надула щеки и медленно выпустила воздух. Жюльен с пониманием кивнул.
«Может потерять свою книжную лавку», — сказала паре.
«Какая жалость!»
Дела катились под гору последние годы. Ей, может, придется ее закрыть. Она не признает, но это будет для нее ударом, тяжелым ударом.
Она пишет?
Последнее время нет.
Он вскоре сменил тему. Паре отпустила. Не хотелось говорить о маман, ее пьянстве, о том, как надо заставлять ее принимать лекарства. Паре помнила все неловкие взгляды, все те разы, когда они с Жюльеном оставались одни, пока маман облачалась в соседней комнате, и Жюльен смотрел, как паре пытается придумать, чтобы такого сказать. Маман это чувствовала. Может, поэтому рассталась с Жюльеном? Если так, у пари было легкое подозрение, что сделала она это скорее как ревнивая любовница, нежели как заботливая мать. Через несколько недель Жюльен предложил паре переехать к нему. Он жил в квартирке на левом берегу, в 7-м арондисмане. Паре согласилась. Колючая враждебность Коллет сделало пребывание в их квартире невыносимым. Паре помнит свое первое воскресенье у Жюльена дома. Они лежали на диване, прижавшись друг к другу. Паре плавала в приятной полудреме. Жюльен пил чай, положив длинные ноги на кофейный столик. Читал какую-то авторскую статью на последней странице газеты. С вертушки пел Жак Брель. Паре время от времени терлась головой о его грудь, и Жюльен склонялся и легко целовал ее то в веки, то в ухо, то в нос. «Нам надо сказать маман». Она чувствовала, как он напрягся. Сложил газету, снял очки для чтения, положил на подлокотник. «Ей надо знать». «Да, наверное», — сказал он. «Наверное?» «Нет, ну, конечно, ты права. Позвони ей. Но будь осторожна. Не спрашивай ни разрешения, ни благословения. Не получишь ни того, ни другого. Просто сообщи. И сделай так, чтобы она понимала, торг неуместен. Легко тебе говорить». «Ну, может. И все же не забывай. Нила — женщина мстительная. Прости за эти слова, но именно так у нас все и закончилось. Она поразительно мстительна. Так что я знаю, о чем говорю. Будет непросто». Паре вздохнула и закрыла глаза. От мысли о разговоре с маман скрутила живот. Жюльен погладил ее по спине. «Не обижайся». Паре позвонила на следующий день. Маман уже знала. «Кто тебе сказал?» «Коллет». «Ну, разумеется», — подумала Паре. «Я собиралась тебе сказать. Я знаю. Вот говоришь же, такое не скроешь». «Ты сердишься?» «Это имеет значение?» Паре стояла у окна. Пальцем рассеянно водила по синей кромке старой битой пепельницы Жюльена. Закрыла глаза. «Нет, маман, не имеет». «Да. Вот бы могла я сказать, что это не больно». «Я не хотела. По-моему, это очень спорно». «Зачем мне делать тебе больно, маман?» Маман рассмеялась. Полый, мерзкий звук. «Смотрю я на тебя и не вижу себя в тебе». «Естественно, не вижу. Это понятно. Не неожиданность, в конце концов. Я не знаю, что ты за человек, Паре. Я не знаю, кто ты, на что ты способна по крови. Ты мне чужой человек». «Я не понимаю, что это значит», — произнесла Паре. Но мать уже повесила трубку. Фрагмент из «Афганской певчей птицы». Интервью с Нилой Вахдати, Этьен Бустуле. Параллакс 84, зима 1974, страница 38. «Вы французский здесь выучили?» «Мама учила меня в Кабуле, когда я была маленькой. Она со мной говорила только по-французски. Каждый день занятия. Когда она уехала из Кабула, мне было очень тяжко». «Она уехала во Францию?» «Да. Мои родители развелись в 1939, когда мне было 10. Я у отца единственный ребенок. Мой отъезд с ней даже не обсуждался. И я осталась, а она уехала в Париж к своей сестре Агнес. Отец попытался смягчить для меня эту потерю. Занял меня частным преподавателем, верховой ездой и уроками живописи. Но мать ничто не заменит». «Что с ней сталось?» «О, она умерла, когда нацисты пришли в Париж. Ее не убили, убили Агнес. А мама, она умерла от пневмонии. Отец не говорил мне, пока союзники не освободили Париж, но тогда я уже знала, знала и все тут». «Трудно, наверное». «Невыносимо. Я любила мать. Я собиралась жить с ней во Франции после войны». «Полагаю, вы с отцом не очень ладили». «Между нами существовало напряжение, Мы ссорились. Довольно много, что для него было внове. Он не привык, когда ему перечат, тем более женщины. Мы ругались из-за того, что я ношу, куда иду, что говорю, как говорю, кому говорю. Я становилась все дерзче и наглей. А он все аскетичнее и эмоционально суровее. Мы превратились в естественные противоположности.
Она хмыкает, затягивает узел банданы на голове.
А тут я еще и принялась влюбляться. Часто, безнадежно и к ужасу моего отца не в тех, в кого надо. То в сына домработницы, то в какого-то безродного госслужащего, возившегося с отцовыми делами. Безрассудные, беспутные страсти, все обреченные с самого начала. Я организовывала тайные встречи, смывалась из дома, но, конечно же, кто-нибудь непременно сообщал отцу, что меня видели где-то на улицах. Ему говорили, что я развлекалась. Всегда им нравилось это слово «яде развлекалась». Или еще говорили, что я «выставляюсь на показ». Отец отправлял за мной поисковую партию, сажал меня под замок на несколько дней, говорил мне из-за двери: «Ты меня унижаешь? Зачем ты меня унижаешь? Что мне с тобой сделать?» Иногда отвечал сам себе на этот вопрос: «Ремнем или кулаком?» Гонялся за мной по комнате. Видимо, думал, ему удастся испугать меня и так покорить. Я много писала в то время. Длинные скандальные стихи, истекавшие подростковой страстью. Довольно мелодраматические, да и истеричные, к тому же, увы. Всякие птицы в клетках, любовники в кандалах, вроде того. Не горжусь ими.
Есть ощущение, что ложная скромность не ее стихия, а значит, такова ее честная оценка тех ранних работ. Если так, она изуверски строга к себе. Ее стихи того периода поразительны даже в переводе, особенно с учетом ее тогдашнего возраста. Они трогают, они богаты образами, чувствами, проницательностью и выразительным изяществом. Они великолепно говорят об одиночестве и неудержимой печали. Они описывают ее разочарования, взлеты и падения юношеской любви во всем ее блеске, обещаниях и ловушках. И в них же часто проявляется ощущение запредельной клаустрофобии, схлопывающегося горизонта и всегда борьбы с диктатурой обстоятельств, часто изображенной в виде безымянной, устрашающей мужской фигуры. Нетрудно разглядеть в ней не слишком завуалированную аллюзию на отца. Говорю ей все это. В своих стихах вы ломаете рифму, ритм и размер того, что, насколько я понимаю, есть классическая персидская поэзия. Вы применяете свободный поток образов, возвышаете случайные повседневные детали. Насколько я могу судить, тогда это было вполне революционно. Справедливо ли будет сказать, что родись вы в стране побогаче, скажем, в Иране, могли бы почти наверняка прославиться как литературный новатор?
Она сдержанно улыбается. Представьте себе.
И все же меня довольно сильно поразило то, что вы сказали ранее, что вы не гордитесь теми стихами. А вам вообще ваши работы нравятся?
Опасный это вопрос. Наверное, я бы ответила утвердительно, если б могла отделить их от самого творческого процесса.
В смысле, отделить результат от средств?
Творческий процесс — неизбежно занятие воровское. Копните под любое прекрасное литературное произведение, месье Бустуле, и обнаружите все мыслимые бесчестия. Творчество — намеренное осквернение жизни других людей, превращение их в невольных и нечаянных участников. Вы воруете их желания, мечты, прикарманиваете их недостатки, их страдания, берете то, что вам не принадлежит, и делаете это осознанно.
И у вас отлично получается.
Я делала это не ради каких-то возвышенных представлений об искусстве, а потому что не имела выбора. Потребность была слишком мощна. Если б я ей не сдалась, сошла бы с ума. Вы спрашиваете, горжусь ли я ими? Мне трудно щеголять чем-то обретенным сомнительными с моральной точки зрения средствами. Я предоставляю другим решать, хвалить это или нет.
Она допивает вино, выливает остатки из бутылки себе в бокал.
Скажу вам все же вот что. Никто в Кабуле меня не хвалил. Никто в Кабуле не считал то, что я делаю, новаторством или чем бы то ни было еще, лишь дурным вкусом, дебоширством и аморальностью. И не последним мой отец. Он сказал, что мои работы — вздор шлюхи. Он использовал именно это слово. Сказал, что я необратимо опорочила имя семьи. Сказал, что я его предала. Продолжал спрашивать, почему так трудно вести себя прилично.
И как вы отвечали?
Я говорила ему, что мне плевать на его представления о приличиях. Сказала, что не имею желания затягивать петлю у себя на шее.
Подозреваю, что его это раздосадовало еще больше.
Естественно.
Медлю со следующими словами. Но я могу понять его гнев. Она вскидывает бровь. Он же был отцом семейства, верно? А вы бросили вызов всему, что он знал, что было ему дорого. Требовали в некотором смысле и своей жизнью, и своим творчеством новых границ для женщин, право самостоятельного слова, узаконенной самости. Вы попрали монополию мужчин, таких как он, которую они держали веками. Вы говорили то, что не могло быть произнесено. Вы совершали маленькую, единоличную революцию, можно сказать.
А я-то все это время думала, что пишу о сексе.
Но это же часть большего, разве нет? Перелистываю свои заметки, поминаю несколько открыто эротических стихотворений. «Тернии», «Лишь ради ожидания», «Подушка». Признаюсь ей, что они у меня не самые любимые. Говорю, что им недостает тонкости и завуалированности. Они читаются так, будто были написаны исключительно с целью шокировать и скандализировать. Они видятся мне спорными, гневным обвинением гендерного уклада в Афганистане.
Конечно, я гневалась. Я гневалась из-за всеобщей позиции, что меня надо защищать от секса, что меня надо защищать от собственного тела, потому что я женщина. А женщины, знаете ли, эмоционально, морально и интеллектуально незрелы. Им не хватает самообладания, видите ли. Они уязвимы перед плотским искушением. Они гиперсексуальные существа, которых надо держать в узде, иначе они запрыгнут в койку к любому Ахмаду и Махмуду.
Но, простите меня за это, вы же так и делали, верно?
Исключительно в порядке протеста против этого самого предубеждения.
У нее чудесный смех, хитрый и лукаво умный. Она спрашивает, не хочу ли я пообедать. Говорит, что дочь недавно набила ей холодильник и отправляется готовить что-то, что в итоге оказывается превосходным сэндвичем с жамбон фуме, с копченым окороком. Делает лишь один. Себе она открывает еще одну бутылку вина и прикуривает очередную сигарету. Усаживается.
Вы согласны ради этого разговора, что нам следует оставаться в хороших отношениях, месье Бустуле?
Говорю, что согласен.
Тогда сделайте мне два одолжения. Ешьте сэндвич и прекратите таращиться на мой бокал.
Излишне отмечать, что сказанное пресекает любые вопросы о ней и об алкоголе. Что же произошло дальше? В 1948, когда мне было 19, я заболела. Всерьез заболела, скажем так, и на этом оставим. Отец отвез меня в Дели на лечение. Пробыл со мной все 6 недель, пока врачи за мной ходили. Мне сказали, что я могла умереть. Может, стоило. Смерть — вполне себе карьерный рывок для молодого поэта. Когда мы вернулись, я была слаба и замкнута. Какое там писательство? Меня почти не интересовали ни еда, ни разговоры, ни развлечения. Меня отвращали посетители. Я хотела лишь одного — задернуть шторы и спать весь день, все дни. В основном этим и занималась. Но, в конце концов, я выбралась из постели и постепенно вернулась к своему обычному распорядку, под которым я понимаю обязательные неизбежности, которые человеку необходимо выполнять, чтобы как-то функционировать и оставаться условно цивилизованным. Но меня будто стало меньше, будто что-то жизненно важное потерялось в Индии. Ваш отец беспокоился? Напротив, он воодушевился. Он счел, что моя встреча со смертью выбьет из меня незрелость и беспутство. Он не понимал, что я чувствовала себя потерянной. Я читала, месье Бустуле, что если человека накрывает снежной лавиной, и он лежит под толщей снега, ему не понять, где верх, а где низ. Хочешь выбраться, рвешься не в ту сторону и выкапываешь собственную погибель. Вот так я себя ощущала, дезориентированной, подвешенной в смятении, лишенной компаса и невероятно подавленной. А в таком состоянии человек уязвим. Видимо, поэтому я и сказала «да» на следующий 1949 год, когда Сулейман Вахдати попросил у отца моей руки. «Вам было 20, а ему нет. Она предлагает мне еще один сэндвич, но это предложение я отклоняю, и чашку кофе, на что я соглашаюсь». Она ставит кипятить воду, спрашивает меня, женат ли я. Отвечаю, что не женат и сомневаюсь, что когда-либо буду. Она смотрит на меня через плечо, взгляд задерживается, она улыбается. Обычно я могу распознать. Сюрприз. Может, это из-за сотрясения, указывает на бандану. Это не демонстрация, Мот. Я поскользнулась и упала пару дней назад, рассекла лоб, и все же я могла бы распознать. В вас, в смысле. По моему опыту, мужчины, понимающие женщин так хорошо, как, похоже, вы, редко хотят иметь с ними дела. Она подает мне кофе, закуривает сигарету, усаживается. У меня есть теория о браке, месье Бустуле. Заключается она в следующем. Почти всегда можно понять, получится или нет, в течение первых 2 недель. Поразительно, как много людей годами или даже десятилетиями остаются в кандалах, в протяженном обоюдном состоянии самообмана и ложных надежд, тогда как ответ им дается в первые 2 недели. А мне-то и столько не нужно. Мой муж был достойным человеком, но слишком серьезным, отстраненным и неинтересным. К тому же он был влюблен в шофера. Это, вероятно, оказалось довольно неожиданным. Ну, сюжет, как говорится, от этого острее не стал. Она улыбается с легкой грустью. Обычно мне его было жалко. Не мог он выбрать хуже времени и места, чтобы родиться таким, как он. Умер от инсульта, когда нашей дочери было 6. Тогда я еще могла остаться в Кабуле. У меня был дом и мужнино состояние, садовник и вышеупомянутый шофер. В
вполне удобная жизнь. Но я собрала вещи и перевезла нас с Пари во Францию.
Что вы сделали, как уже отметили, ради ее блага?
Все, что я предпринимала, месье Бустуле, все ради дочери. Правда, она не понимает и не ценит в полной мере того, что я для нее сделала. Она, моя дочь, может быть ошеломительно беспечной. Если б знала она, какая жизнь могла выпасть на ее долю, если бы не я.
Вы разочарованы в дочери?
Месье Бустуле, я теперь думаю, что она — мое наказание.